Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наш светлый вечер на Светлом радио. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. И мы разговариваем о том, как нам бороться с духовными кризисами, какие виды духовных кризисов подстерегают нас на нашем жизненном пути и насколько они для нас позитивны или трагичны.
Да, и сложность заключается именно в том, что человек создает себе проблемы не только духовные, а проблемы психологические, иногда психические. То есть для него, скажем так, у него формируются какие-то устойчивые невротические состояния, связанные с церковной жизнью. Как я уже сказал, есть люди, которым просто больше повезло, ну вот благодаря родителям, вот генетика. Устойчивая психика, в общем-то, неплохое здоровье, они вообще не знают таких проблем. Это не, у них по другому поводу может возникнуть там кризис, да, например, кризис из-за того, что какие-то случаются неприятности, а вроде как молитва не действует, не помогает, и Господь почему-то оставляет человека пережить и дальше жить в этих обстоятельствах, да? То есть это разные могут быть вещи. Или, например, человек впадет в духовный кризис, потому что увидит, что человек, которому он доверял, которому он верил, например, его духовник, да, показал себя с какой-то неприглядной стороны, да? То есть здесь другие моменты могут как бы вступать и провоцировать этот духовный кризис. То есть у этого очень много разновидностей, вот, но все-таки, на мой взгляд, вот, большая площадь поражения, да, она именно вот от того, что вот, людям как бы говорят, что да, вот, нужно потерпеть скорби, вот, это хорошо, а если у тебя мало скорби, это плохо. И пусть еще больше будет скорби, это будет совсем хорошо. Вроде как это имеет внешний вид православного учения. Но, к сожалению, ничего подобного. Потому что Христос, он нас учит в Евангелии радоваться. Радоваться и не бояться. Да, в жизни скорби невозможно избежать. Поэтому, когда они в нашу жизнь приходят, надо сохранить христианское человеческое лицо в этих скорбях. Никто против этого не спорит. Вот. Но это немножечко, как бы, это что-то другое. И вот когда пастыри воспитывают в людях такую, знаете, психологию надрыва, что обязательно все должно быть через какое-то усилие. Вот, надо если его нет, надо создать такие условия, чтобы у тебя были усилия искусственным образом. Я не отрицаю роль усилий в духовной жизни. Мы с вами про это уже как-то говорили. Но все должно быть сбалансировано и соразмерно человеческим усилием, его состоянию психики, души, его духовному уровню, но это мало как бы учитывается.
Вы знаете, по поводу скорбей, тут, мне кажется, как раз парадоксально происходит все наоборот. То есть, когда верующего человека подстерегают какие-то очень суровые жизненные испытания, тут-то как раз он и вопит к Богу. Вот эта искренняя молитва от сердца, как правило, происходит на каком-то очень тяжелом жизненном пути, когда, ну, условно говоря, болезнь каких-то близких, там, какие-то стихийные бедствия, войны, еще что-то. Вот тут человек вопит к Богу. И это происходит у него без всяких усилий. Оно само, как говорили люди, прошедшие Великую Отечественную войну, на войне атеистов нет. То есть даже люди с абсолютно атеистическим мировоззрением в спокойном состоянии, оказавшись в кризисной ситуации, когда у тебя жизнь висит на волоске, все равно вопят к Богу, как, уж каждый как может. А вот когда жизненная ситуация требует от христианина терпения, вот то, что я для себя формулирую ощущением себя вечно на эскалаторе, который идет вниз, а тебе нужно наверх. И вот ты понимаешь, что чтобы остаться хотя бы на том уровне, на котором ты об этом сообразил, тебе нужно постоянно по этому эскалатору делать какие-то шаги вверх. А если уж ты хочешь добраться до верхушки этого эскалатора, нужно опрометью бежать, потому что он все время тебя возвращает вниз. И вот это состояние белки в колесе, оно в какой-то момент кажется невыносимо абсурдным. То есть ты вроде как и стараешься, и делаешь, и все, и все равно ты сползаешь, потому что не можешь ты этот эскалатор преодолеть.
А знаете почему? Все правильно, это действительно эскалатор, по которому нужно идти. Вопрос, а как нужно идти? И какие ступеньки? Нужно ли перескакивать через ступеньки? Или потихонечку там преодолевать каждую ступеньку? Вот один еще такой проблемный момент, который порождает вот это, как вы сказали, ощущение какой-то безвыходности там белки в колесе, то, что мы путаем разные вещи. Есть заповеди Божии, которые ставят нас вот перед выбором, добро или зло. И здесь ты должен идти по этому эскалатору, потому что не укради. Да? Нет, я не должен красть и другим позволять. Не прелюбодействуй, там, чти отца, мать, там, не пожелай там, и так далее. То есть там, где происходит нравственный выбор в поступках либо в помыслах. Но зачастую вот, душу как бы, христианина раздирают переживания и удручение от состояния, от собственного как бы состояния, вещи, которые не относятся к вопросам добра и зла. Например, я не могу прочитать целиком утренние молитвы. Это не вопрос добра и зла. Это вопрос просто твоей духовной меры. Не надо себя за это корить. То есть нет, надо понимать, что да, человек, чем он духовнее, тем у него больше потребность молиться, да, но ты сейчас на этом уровне. Я не могу из-за работы быть на вечернем богослужении. Я постоянно раздражаюсь там, или еще что-то, да, не могу сдержать там свое раздражение там, или что-то еще. То есть есть вещи, которые просто, это не какой-то грех, а это некое просто состояние духовного несовершенства. И вот когда нам говорят, нет, вот ты должен вот тут все вот тютелька в тютельку выполнять, вот тут и начинается вот тот самый бег в колесе. То есть мы переживаем за вещи, за которые на нашем уровне, не то, что нельзя переживать, вот как объяснить, но нельзя делать из этого трагедию. Пример такой приведу, я не знаю, там, уместен ли он, и вот кто из спортсменов занимается там силовыми тренировками, они знают, вот, что есть три вида основных упражнений силовых. Вот, это приседание, тяга и жим лежа. Вот если человек это как бы делает, это всего три упражнения. Они фундаментальные. Человек, когда это делает, он, в принципе, развивается физически. Можно делать 100 упражнений других, да, вот, переживать, что ты, скажем так, не стал, как бы, не, у тебя, твоя физкультура тебе не помогает, да, вот. То есть есть вещи базовые. Вот когда мы развиваемся в базовых вещах, да, когда мы служим людям, когда мы учимся милосердию к людям, служению им, отвергаем от себя вот эти грубые грехи, да, то, в чем как бы мир лежит. И все остальное, оно постепенно в духовной жизни начинает выравниваться. Но нам как-то мы почему-то усвоили, что все вот эти вот мелочи нашего несовершенства, это какой-то невероятный, тяжелейший грех. И вот, ну как, человек приходит каждый раз, я не все прочитал молитвы. А в чем ты каешься? Я был рассеян на молитве. А вы знаете, что святые отцы пишут? Что нерассеянная молитва – это дар Божий. Ты его не можешь из себя никак родить. То, что у тебя ум улетает во время, это просто признак немощи. Вот как ты не можешь летать, как бы ты ни хотел, так же ты не можешь нерассеянно молиться. Нет, если ты сознательно думал, как бы быстрее прочитать, там, да, это уже, понятно, это осквернение молитвы, и это грех. Но не об этом сейчас идет речь. И вот из-за такой путаницы, вот, между невыполнением ритуальных предписаний и действительно неисполнением заповеди. Вот когда все это смешивается, это очень, ну, как бы у человека создает такую картину. Вот, и, извините, да, еще один момент, на мой взгляд, очень важный. Это когда на каком-то этапе человеку просто надо оставаться человеком. Не надо думать, что ты сейчас способен на равноангельное житие. И поэтому не надо считать, как мы, с чего мы начали передачу, съездить в Арабские Эмираты и с израильтянами в кафе, что это грех. Ты просто человек. Кино не грех, театр не грех. И вообще, вот нормальные проявления человеческой жизни, мирской, светской, они не являются греховными. Там, где нам не приходится отступать от божественных заповедей. Вот. Поэтому пока ты просто вот, просто живи с этим. Когда ты достигнешь какого-то духовного уровня, оно все отвалится само собой. Тебе неинтересно будет куда-то ходить, куда ты ходил раньше. Но не надо это искусственно, когда ты еще просто человека нормальным не стал, пытаться сделать себя похожим на ангела.
Но в жизни бывают ситуации не совсем такие линейные, которые как раз и вызывают ощущение внутреннего слома. Скажем так, человек достаточно долго живет в таком балансе двух измерений, то есть у него есть какая-то житейская жизнь, есть его церковная жизнь, в которой он участвует очень активно, она ему в радость, и все это он каким-то образом с течением лет увязывает достаточно гармонично в своем существовании. А потом наступает период не то что каких-то важных событий, а вот, скажем, 90-е годы, когда жили-жили, не тужили, вдруг все сломалось без нашего, в общем-то, в этом участия, и нужно было в этом новом мире каким-то образом обнаружить платформу под собственными ногами и еще помочь оказавшимся в абсолютно беспомощном состоянии своему старшему поколению семьи. И вдруг оказывается, что вот этого гармоничного баланса достичь невозможно, потому что жизненные обстоятельства ставят тебя перед условием. Ты должен, чтобы обеспечить семью, работать 18 часов в сутки. Значит, какая там молитва, если ты уже спишь на ходу? Какие там соблюдения всего, чего ты с удовольствием соблюдал вот буквально до последнего времени, когда у тебя просто ни на что не хватает времени? Ты думаешь о том, что у тебя вот престарелые родители, и ты рвешься. Ты бежишь к духовникам, ты бежишь к твоим авторитетным священникам, у которых ты обычно спрашивал совета. Они тебе говорят: работай. И у тебя начинается внутренний бунт. Тебя оставили. Как же так? И Божьей помощи я вот так ощутимо не чувствую. И вот эти люди, которые вроде как были мне такой духовной подпоркой, мне не помогают, а наоборот заставляют меня на этой проклятущей светской работе работать до изнеможения, не оставляя ни в голове, ни в организме ни одной живой клетки для того, чтобы можно было опять погрузиться вот в любимую церковную жизнь. И так может длиться годами.
Ну, во-первых, не надо ходить к духовникам и священникам, чтобы задать им вопрос, нужно мне работать 18 часов в сутки или не нужно. Это, ну, понятно, мы сейчас такую гипотетическую ситуацию рассматриваем, да, это первая ошибка в этой ситуации. Потому что если только так ты можешь прокормить свою семью и своих престарелых родителей, а какой тебе выход? Кто о ближних не заботится, хуже неверующего, говорит апостол Павел. Вот. Тут, мне кажется, такая подоплека, что человеку кажется, что тем самым он живет мирской жизнью, и у него нет духовной жизни. Нет, это еще одна ошибка. Вот. Во-первых, никакая работа не может помешать молитве. Просто у нас в сознании есть такой стереотип. Молитва — это ты встал перед иконами и помолился. Давайте посмотрим, опять-таки, на традицию православной жизни. Были монастыри с таким уставом, где не было, скажем так, предстоятельных молитв, ну, кроме основных богослужений. Когда монах вставал утром, он сразу принимался за послушание, но во время этих послушаний, когда он работал, иногда была тяжелая физическая работа в монастыре, он про себя молился, творил молитву.
Это хорошо, когда у него физическая работа, а если она интеллектуальная, у тебя голова вся занята совершенно другими процессами?
Абсолютно, это абсолютно не мешает молитве. Вот. Просто если например, у тебя работают руки, да, твоя душа может молиться, если у тебя занята голова, как ни странно, твоя душа тоже может молиться. Ты пришел на работу, пока ты еще один там в офисе, там, или зашел в ванную комнату, молился, прочитал молитву Царю Небесной. То же самое сделал в конце. Потом человек, понятно, у человека все равно есть какие-то перерывы. Он выходит в туалет, он ходит помыть руки, он ходит пообедать или на полдник, да? И вот в том-то все дело, что в этом искусстве духовной жизни, что духовная жизнь не должна быть как вот сакральное, отделенное от профанного, вынесено куда-то за скобки, в какой-то особый сегмент моей жизни. Это как раз хорошо, когда духовная жизнь пронизывает абсолютно твой самый-самый мрачный быт. И вот как вот в ковер вплетаются нити, да, и вот эта молитва, она вплетена, пока ты идешь в столовую, да, пока у тебя перерыв, пока коллеги вышли покурить, да, вот, а ты там, ты молишься, это все можно сделать при желании и правильном подходе, если откинуть... опять-таки, стереотипы, которые к православию вообще не имеют отношения, да, вот, то это все возможно. То же самое возможно чтение Евангелия. Едешь в метро, в автобусе, читай. Едешь хорошо, едешь на своей машине, включи аудиозаписи слушай. Посмотрите на мусульман. Вот, я много раз наблюдал, когда вот молодые ребята у нас дворники работают в дворе, вот, потом он делает паузу, включает, у него есть приложение с намазом в телефоне, слушает, стоит. Или даже работы продолжает слушать. Нет, это как бы вот, да, нам хочется чего-то такого стерильного, а надо просто немножечко, это наш перфекционизм отчасти, вот, связанный с гордыней. Поэтому все это вполне возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера». С нами проводит наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. И мы говорим о том, как нам бороться с подстерегающими нас духовными кризисами и как нам из них умудриться извлечь пользу. Вот насчет пользы – это, конечно, вопрос спорный, потому что мы, к несчастью, не часто, но очень, как сейчас принято говорить, резонансно видим примеры, когда уважаемые многими священники даже отказываются от священства, уходят из церкви и не возвращаются. То есть они, может быть, по жизни возвращаются, но как они возвращаются, мы не видим. А мы видим вот этот громкий уход. И каждый из нас старается для себя понять, что же произошло. Вот вчера мы слушали там, скажем, на Ютубе смотрели проповедь этого человека, и многим они помогали, и они подсказывали какие-то хорошие духовные решения. И вдруг этот же человек говорит: «Все, до свидания, я закрываю за собой двери храма». Что, как, естественно, это тоже вызывает какой-то резонанс, какую-то волну, да, и если такой человек ушел, значит, что-то тут не так.
Ну, тут тоже, мне кажется, есть некое такое предубеждение, то есть у нас отношение к священникам, к неким таким сакральным личностям, которые, если что-то говорит не иначе, как вещает, отчасти и мы, духовенство, такой имидж поддерживаем. Вот, в то время как, конечно, такое подлинно христианское православное учение церкви говорит о том, что священнослужитель — это служение в церкви. Служение. Это не все. Это не какая-то элита церкви.
Да, жрецы.
Жрецы, да. Хотя я не спорю, что в какую-то историческую эпоху бытия церкви такое восприятие вполне как бы может быть и остается. В свое время меня поразили слова Иоанна Златоуста, который сказал, что в шести словах о священстве, он, такая у него мысль, что нельзя держаться за священный сан, нужно быть готовым с легкостью его оставить. Как так? А потому что он говорит, что многие ради того, чтобы оставить за собой священный сан, то есть свою вот эту должность, пошли против совести, пошли на преступление. Потому что не все может священнику позволить служить. Например, священник впал в какой-то тяжелый грех. Вы же знаете, например, что, ну, допустим, произошла какая-то семейная трагедия в жизни священника, да? Вот. И каждый проживает это по-своему. Ведь люди, например, часто впадают в грехи, там, прелюбодеяния, измены, не потому что они очень, там, скажем так, склонны именно к этому греху, а на фоне уныния и потрясения, да, вот это очень такой интересный, как бы, момент, например, да, вот он впал в этот грех, значит, он не может больше быть священником, иначе он не спасет свою душу. Значит, с его стороны, да, кто-то может этим смутиться, но он должен быть честно оставить свое служение. И для христиан действительно выцерковленных, которые знают предание священной церкви, они его только похвалят, и он вызовет у них уважение, потому что поступил по церковным канонам, да, и, в общем-то, поступил правильно, потому что цель не священнослужение. Вот почему вот тоже священнослужение священник может себя исчерпать. Цель наша — это быть со Христом, это христианское совершение, это быть христианином. Вот это не может быть целью жизни священнослужение. И вот когда ты христианин, да, тогда вот ты принимаешь на себя это служение, которое тебе церковь доверяет. Вот. Но ты его несешь только до тех пор, пока ты по церковным канонам достоин этого. Вот. И все это должны прекрасно понимать, да? Вот. Да, иногда, конечно, почему тяжело священникам, вот, особенно те, которые, вот, как вы сказали, покинули церковь. Если священник, скажем так, ну, как человек с такой тонкой душевной организацией, да, скажем так, то, как правило, схема такая. Человек с жаром проповедует, осуществляет свое служение священническое. Это тоже Анзатустом, между прочим, описано. Вот. И это естественно, он не видит отдачи. Что, дай бог, там, может быть, из 100 прихожан, там, двое его послушают. Я так сейчас немножечко утрирую. И он сначала в недоумении, он начинает расстраиваться. Как это так? Его священническая деятельность не приносит плодов. Конечно, все это немножечко от самонадеянности, некоторого самомнения. Опять-таки, может быть, иногда и неправильные учебники пасторского богословия ему внушили, что ты посредник, что у тебя какое-то особое там служение и так далее. И вот, что на самом деле это Христос. Если уж Христа не слушали, то а нас-то почему там должны все вдруг слушаться, да? Значит, расстраивает. Потом начинается гнев на прихожан. Проповеди становятся более обличительного такого характера, вот, с досадой какой-то, что же вот, ничего вечно не понимаете, не читаете, там, не учите и так далее. И постепенно душа начинает грубеть. Вот как-то ни странно, появляется гнев. Страсть гнева проявляется очень интересным способом. И потом человек просто впадает постепенно, через годы, в некое бесчувствие. Может начать употреблять алкоголь. Как, знаете, вот немножечко вот снять это. Одна из причин пьянства среди духовенства — это вот попытка как-то вот примирить удручающую действительность, да, с идеалами юности. Да, да. Все это разрушает человека, становится поводом к другим, как бы, грехам, да. Вот, и... Ну, кто-то более, скажем так, с такой простой душевной организацией говорит, ну, ладно, раз, ах, вы такие, ну, буду ходить как на работу, просто буду работать в храме. Вот приду, там, свое там получу, пожертвование, да, там, вот, и все. То есть в такую внутреннюю миграцию уходит, да? Кто-то более такой, скажем так, чувствительный, да, он не может, не вынесла душа поэта, он... А еще если добавляются какие-то трудности там со священноначалием, обоснованные там или необоснованные, да, ну, все мы как бы люди, да, и иногда я знаю двух людей там прекрасных, один начальник, другой это подчиненный, но вот никак не могут друг с другом как бы, да, вот, это еще дополнительный момент, если еще в семье что-то случается, да, то есть это целый комплекс, и, к сожалению, священники для всего этого, ну, открыты, это, они не сверхлюди. А знаете, как иногда прихожане, они же не всегда относятся с пониманием. Ой, а что-то, батюшка, вот вы как-то вот такой стали, там то-то, то-то, тоже. Ждут постоянно, будь, соответствуй вот этому. А он не может.
Ну, мы тоже не можем.
Так он тоже, значит, требует. Они не могут. Все друг от друга требуют. Соответствуй, соответствуй, соответствуй. Вот, может, надо как-то просто более внимательно друг к другу, любить, снисходить.
А вот когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда твои близкие переживают духовный кризис, вот те же дети подросткового возраста, которые ходили-ходили с родителями по воскресеньям и в воскресную школу, и на литургию, и все вроде было как нормально, никто не восставал против этого, а потом вдруг говорят, что вот нет, не пойду, не хочу, отстаньте со своей церковью.
Это настолько естественно. Но вот вы, может быть, меня сейчас вот укорите, то, что я опять какую-то такую красивую картину представляю. Вот. Пока меня в этом жизнь убеждает, что в подавляющем большинстве случаев, если христианское воспитание ребенка было в атмосфере свободы и любви, он обязательно вернется в церковь. Если, конечно, воцерковление ребенка — это какие-то скандалы, это давление, это манипуляции, а вот не пойдешь, а что ж ты не идешь, а будет тебе вот так и так далее. То есть это постоянно какой-то, скажем, негатив с этим связан, да, и сами родители не являются собой радость веры, да, вот, то, конечно, это может кончиться плачевно. Но если ребенок ходил в храм, его приучили с любовью к этому, он видел родителей, которых меняет церковная жизнь в лучшую сторону, да, вот, то даже если отойдет, он обязательно придет. Да, может быть такой процент людей, которые не придут ни при каких обстоятельствах, потому что, ну, это уже, знаете, тайна выбора. Там Иуда среди апостолов был, да, но все равно как бы обстановка ему не помогла, да. То есть не всегда идеальные условия, они человека... То есть человек, вопреки идеальным условиям, поступает как бы некое... Действует на саморазрушение. И такое бывает. Но все-таки это не подавляющее большинство случаев.
Мне кажется, ошибка, в которую мы очень часто впадаем, когда мы видим рядом с собой человека, переживающего ту или иную стадию духовного кризиса, мы его начинаем либо терзать советами, как из этого выбраться, либо мы как-то выражаем свое недовольство тем, что он вот был хороший, стал плохой. Мне кажется, этим мы не только ему вредим, но вредим прежде всего сами себе.
Да, ну а самое-то интересное, что получается, что человеку в таком состоянии, и которые связаны, конечно, с эмоциями, которые он переживает. Это тут не надо быть психологом. Ведь понятно, что ему нужно сочувствие. Потому что это не проблема знаний. Он все знает. Он не может это ощутить. А мы ему на интеллектуальный уровень воздействуем. Начинаем учить, там, ты вот так, та-та-та-та-та. Он все это прекрасно понимает.
Вот. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать.
Да, да, очень точные слова.
Спасибо огромное за эту беседу. Дорогие радиослушатели, сегодня этот час светлого вечера с нами провел наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. А с вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».